Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». В прошлый раз мы говорили о жизненном пути человека, о том, что он может быть продуктивным, непродуктивным. И сегодня захотелось продолжить наш разговор. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вначале хотелось бы, чтобы мы с вами подумали вот над каким вопросом. Потому что мы говорили с вами о жизненном пути, а сейчас нередко встречаются такие слова, такие высказывания у людей, что «ну а я вроде как бы со всеми не живу, то есть я даже не чувствую, что это жизнь». Хотя я понимаю, что и раньше можно было услышать такие слова, как «я существую», да, например. А вот здесь какое-то такое отношение, ну лично для меня не совсем понятно, что значит «не живу», когда человек живет, что может вкладываться в этот смысл, вообще как понять, а что такое жизнь тогда?
Ну, это очень сложная тема. Она относится, наверное, к области уже метафизики, к философии. То есть мы должны сказать, видимо, о том, кто таков человек, как он должен жить, в чем состоит эта жизнь, да? То есть это очень серьезные вопросы, и, наверное, тут любой наш ответ может вызвать чье-то несогласие. Но, тем не менее, давайте над этим поразмышляем вместе и, может быть, привлечем к нашей точке зрения кого-то из слушателей. Вот я бы прибег к такому пониманию жизни, ослабленное понимание жизни, слишком легкая, поверхностная жизнь, да, или, наоборот, глубокая жизнь, глубинная какая-то жизнь. Мы бы могли прибегнуть к такому понятию, которое вводит наш отечественный религиозный философ Николай Ануфриевич Лосский. Он говорит о том, что есть такое понятие «полнота бытия». Эта полнота бытия, она принадлежит Богу, и тогда мы должны сказать о Боге, что Он обладает абсолютной полнотой бытия, потому что, ну, все, что начало быть, через Него начало быть, да, Он есть сущий и так далее. То есть мы можем вот такие вспомнить извлечения из Священного Писания, но человек тоже приобщен к некому содержанию бытия, и это бытие может быть глубже, потому что Господь хочет человеку даровать это бытие, и в той мере, в какой человек восходит к этому высшему, духовному, ценностному, можно еще так сказать, миру, в такой мере он и начинает жить. И поэтому часто причин того, что человек не чувствует жизни, что она улетучивается, как-то уходит мимо его сердца и проходит как бы сквозь него, заключается, наверное, скорее всего, в том, что человек сам здесь что-то делает не так. Но вот эта вот полнота бытия, о ней рассуждают многие авторы. Вот мы в прошлый раз упоминали понятие о продуктивности человека, да, Эриха Фромма. Он связывает, безусловно, правильно, связывает это понятие с тем, что человек имеет, он умеет любить. Да? Далее мы с вами вспоминаем наших, даже и советских первоначально психологов, которые об этом рассуждали. И здесь мы вспоминаем, что такие понятия вносятся в здоровое духовное состояние человека, как сопричастность с другими, да? Как, например, осмысленность жизни. Здесь мы узнаем целые направления, да, как диалог с миром духовным, со своей совестью, можно сказать, внутренний диалог, о чем много говорят именно наши отечественные исследователи. Ну, можно вспомнить, например, у Абрахама Маслоу такое понятие, как пиковые переживания, да, где человек, как бы ощущая счастье, одновременно переживает и обретает целостность, обостренно чувствует нравственность, начинает замечать эстетическую сторону мира, чувствует внутреннюю цельность и гармонию, чувствует единение со всем человеческим родом, выпадает из времени своего конкретного и начинает чувствовать единство с разными эпохами. То есть вот такие вот проявления, если не сказать еще больше, да, вот они свойственны, наверное, вот как раз вот этой полноте бытия. И, конечно, творчество, да, то есть подчеркивается, что человек начинает как бы сбрасывать оковы каких-то слишком закабаляющих его привычек и начинает творить как-то легко, строить свою жизнь где-то заново, да. Поэтому вот это вот, наверное, является полнотой бытия человеческой. Ну и, конечно, все это, если мы теоретически этот концепт обозначим через аксиологию, то это связано с ценностью, да, ведь сюда входит и горний мир, это высшая ценность, и любовь – это ценность, и творчество – это ценность, и содружество с другими – это ценность, ну, как бы, ну, или, говоря православным языком, добродетель. Поэтому мы все вот, все тут оно вместе, вкупе, и, наверное, очень многие исследователи нашли бы единство, вот, как бы, в понимании человека, если бы мы им рассказали, вот, что тот мыслит, что этот мыслит, и они бы сказали, да, я согласен, это действительно настоящее человеческое бытие. Ну, например, есть такое понятие персона, это психологическое понятие персона, и вот оно связано, если так его осмыслить, с внутренним человеком, по большому счету, с каким-то духовным, свободным состоянием бытия человека, с призванностью к чему-то вот высокому. И когда человек дает свободу вот этой персоне или, ну, скажем, православным языком, внутреннему человеку, да, тогда он, наверное, и является обладателем вот этой полноты бытия. В противном случае этот его как бы духовный богатырь, так сказать, который в нем имеется, он, ну, находится словно под спудом каким-то давлением внешнего человека, который обременен разными обстоятельствами, мнениями, предрассудками, привычками и прочим-прочим разным, то, что мы прекрасно с вами все знаем.
Мы в прошлый раз обращались с вами к литературным героям. Я хотела уточнить, есть ли какой-то литературный герой, знакомясь с которым, мы могли бы как раз увидеть вот это вот проживание им полноты бытия?
Угу. Ну, раскроем небольшой секрет. Мы с вами перечли произведение Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», на школьный курс, но, тем не менее, весьма содержательно и совершенно. Да? И главный герой этого произведения, Петр Андреевич Гринёв, он является, ну, наверное, тем человеком, который пришел вот к этой большей полноте, нежели в прежнее время, вот буквально описанные события, там 3 года где-то, по-моему, охвачено, они дают возможность ему взойти к тому, что не было открыто за предшествующие там 17 лет, да, когда он только начинает вот этот путь. Его как бы глупые затеи, так скажем, да, в начале, ну, они извинительные, но они все-таки глупые. Запустить змея из карты мира, к примеру, или исказить содержание письма, которое написал его отец для своего старого соратника, да, однополчанина. Или, например, желание побахвалиться и выказать себя, что он тоже способен к военной службе с Зуриным, кажется, поручиком, да, когда он с ним играет в бильярд, выпивает и проигрывает при этом 100 рублей для Савельича, его денщика, да, скажем так, это огромнейшая сумма, но он вот это делает. И как это далеко отстоит от финальных событий, когда он бросается, ну, например, на спасение Марии, своей невесты, в осажденную пугачевскими бунтовщиками крепость, вместе с его недругом и тоже притязателем на ту же девицу Швабриным. Как это далеко отстоит, и действительно здесь выказывается его творческое начало и бесстрашие, и готовность умереть, ну и так далее. И даже вот в этом эпизоде, например, когда он защищает крепость и выбегает вместе с комендантом отцом Марии, как будто бы вот отражая нападающих на крепость, тут у него в голове, что он защищает свою невесту.
Угу.
И это как бы романтично, но в этом нету смирения, в этом нету, как бы сказать, мудрости какой-то. Ну, например, когда его начинают допрашивать уже государственные власти в Казани и говорят, что как при каких обстоятельствах вышло так, что Пугачев вам помогал. И он тут умалчивает имя своей невесты. То есть здесь об одном речь идет, о сохранении, что ли, чести и невесты, но очень по-разному, потому что в одном случае это как бы такое юношеское, легкомысленное, такое, да? Да, такое романтическое, но ни к чему не приводящее. А в другом случае это все-таки гораздо более что-то глубокое. Поэтому, конечно же, читая это произведение, мы можем сказать, что наш герой Петр Андреевич Гринёв, он приходит к большей полноте бытия, он приходит к любви, приходит к служению, к мужеству, становится настоящим воином, ну и даже выносит некие страдания, которые его не подкашивают, а, наверное, он их достойно переживает, хотя в книге про это мало сказано совсем. Вот пример, да, это очень редкий пример вообще в литературе, чтобы мы проследили какой-то участок жизни человека, да так правдоподобно, так как бы изнутри, что ли, через его мысли, через его признания какие-то, которые Пушкин нам преподносит. Поэтому, конечно, это редкий случай, и вообще редкий случай, чтобы человек-то рос, да, в произведении, потому что иное произведение, оно на протяжении всего повествования представляет нам своего героя, ну, в каком-то однотипном виде, да, что вот он так думает, так вот решил, то делает, и даже читателю иногда спокойнее, когда его герой все время одно и то же делает, ну, тоже, например, Шерлок Холмс, да, который вот, к сожалению, может быть, а может, к счастью, неизменен, да, на протяжении всего повествования у Конан Дойля. Поэтому очень часто так бывает, и это, наверное, неправильно для литературы, что герой не меняется, потому что он должен все-таки как-то меняться.
Мне кажется, достаточно героев, которые меняются, не преобразуя свое, ну, внутреннее такое состояние, не возрастая, да?
Угу.
А герои, которые,
как да, бы, да?
Да, а герои, которые приспосабливаются, или, или герои, которые все ниже и падают.
По течению, да?
Да, да. И вот, знаете, здесь, Отец Владислав, еще тоже вот такой вопрос относительно этой темы. Мы и у Фрома читали, и не только, про то, что человек может проживать полноту бытия, его жизнь может быть продуктивной, если не было каких-то вот сломов, каких-то трагедий, каких-то вот, как сейчас модно говорить, травм, ну вот в каком-то возрасте, в детском. Возникает вопрос, почему? Ну, у нас на самом деле, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне кажется все равно, что практически каждый человек в своей жизни сталкивался, ну, с какими-то очень, ну, серьезными такими ситуациями. Ну, не совсем просто же там, ну, не знаю, подрались, не поделили там шоколадку, к примеру. Ну, что-то более серьезное.
Угу.
Конечно, может быть, это в разном возрасте происходит, у кого-то в более молодом, у кого-то в более взрослом возрасте. Но почему одни люди, столкнувшись с такими испытаниями, они потихоньку с ними справляются и идут дальше, пути именно как раз вот
созидание.
Созидание,
да,
да, созидание. А другие идут по пути разрушения. Поскольку мы с вами достаточно часто обращаемся к творчеству Федора Михайловича Достоевского, да, вот у него героиня такая есть, Настасья Филипповна из «Идиота». И тоже ведь получается, она жила у помещика одного, но он потом, ну, поступил по отношению к ней, ну, просто омерзительно, да, то есть совратил ее, и получается, что вся ее последующая жизнь превратилась, ну, как бы в попытку отомстить, ну, тому, что вот с ней так произошло. То есть проживание своей жизни, человек, он застрял вот в этом состоянии, и получается уже никакого, не то что созидания, идет разрушение самого себя и людей, которые с этим человеком сообщаются. Почему так происходит? Неужели вот какие-то события, которые происходят в детстве, в юношестве, они могут вот так вот кардинально повлиять? С чем это все связано?
Ну, видите, если бы мы находили какую-либо причину в судьбе человека, что вот судьба сложилась именно так, потому что вот это и это подействовало, да, совокупность каких-то причин, пускай они будут разного характера, но в таком случае мы бы с вами обусловили человеческое бытие и лишили бы человека свободы.
Угу.
То есть, независимо от того, что очень все сложно, но даже и сложные ведь какие-то движения космических тел, например, да, на которые влияют там и магнитные поля, и импульс какой-то, да, который дан, и столкновение, может, с какими-то телами и так далее. Но, тем не менее, они все равно вычисляемы, да, вот эти вот движения угу. тех или иных тел. И они многофакторные, то есть там многое влияет. Но человек все-таки зависит в первую очередь от самого себя. У него есть самодетерминация, и, как например, об этом говорит замечательно Виктор Франкл, что да, мы можем испытать все, ну, какие-то травмирующие обстоятельства, про которые вы говорите, да, и он их называет даже, допустим, вина, болезнь, да, смерть и так далее. Все мы находимся вот под гнетом определенных таких вот вещей, но при этом к ним мы можем отнестись по-разному. И Сергей Леонидович Рубинштейн, замечательный наш психолог, он говорил, что человек один все обстоятельства своей жизни переносит, допустим, с юмористическим каким-то, да, вот таким мировоззренческим чувством, а другой переносит с трагическим. Для него все трагедия. Он опоздал на троллейбус – это трагедия. Вот, или еще что-то там случилось, ручка не пишет – это трагедия. Поэтому все-таки вот это вот собственное отношение, оно вызвано решением самого человека, его, вот как мы с вами упомянули, персоны, да? И поэтому все-таки мы не вправе переходить на такую точку зрения, что кто-то человека предопределил, потому что сам Господь его не предопределяет. А что ж мы тогда каким-то мелочам, так сказать, нашего зримого мира чувственного будем давать такое право? Поэтому, конечно же, вот Настасья Филипповна, да, этот роман тем и интересен, что можно сказать, что в какой-то степени она даже главный герой, потому что князь Мышкин – это, ну, как ангел в мире, так сказать, приземленном, да, а Рогожин, купец, это как, ну, как бы олицетворяет собою все низменные, так сказать, страстные побуждения человека. Ну, пускай они не мерзкие, но они, тем не менее, слишком страстные, губящие человека, да, подчас. И вот между них вот эта вот наша героиня Настасья Филипповна, как душа некая человеческая, универсалия такая, сказать, она колеблется, она выбирает себе жениха, с кем она проведет свою жизнь. И, конечно же, она не знает и сама до конца, кому она скажет «да». Но все-таки мы видим в данном случае, что победила в ней, ну, вот это, что ли, отчаяние. Вот она выбрала, она не поверила пути спасения, она поверила пути погибели, вот скажем так, да, и решила, что, в общем-то, надо ей быть с Рогожиным. То есть она вынесла себе суд.
То есть сама?
Изнутри себя, да, она приняла такое решение, но, наверное, она даже предчувствовала, что оно погибельно. Можем ли мы сказать, что она была целостна в этот момент? Нет, она металась, она колебалась, она сказала князю Мышкину, что она ему благодарна, и что она мечтала бы о такой участи быть с ним, но другие, как бы, силы в ней гнездящиеся, они в данный момент победили. Поэтому, конечно, она была нецелостна, она была разорвана внутренне на два вот этих начала, и вот худшее это начало в ней победило. Поэтому все-таки, конечно же, подобный выбор надо человеку осуществлять в целостности своих, как бы, ну, своего состояния. Вот, хотя, если это возможно, конечно,
ну,
но
да,
потому
да.
что выбор нас не ждет, он представляется в тот момент, когда мы не готовы. Но она и не шла, наверное, к этой целостности. Она смирилась с этой раздвоенностью своей.
С недостоинством, наверное, самой себя, да, более лучше участи.
Судом над, над собой, самоедством каким-то, и который она, но, видимо, осуществляла всегда, и вот этот яд, в том числе, как вы правильно говорите, подчас изливался и на других окружающих, ну, например, на Ганьку она очень была извительна к нему, там, и прочих лиц, которые вокруг, да даже и на Рогожина, купца, тоже она неистовствовала подчас. Но вот во всех этих случаях и на толпой она потешалась, как бы ей все было вот так вот. Поэтому мы не вправе так говорить, что что-то вот... Но человек действительно может в какой-то момент отнестись неправильно к тому, что с ним происходит. И это заронит начало, ну, какого-то болезненного состояния. Да? И он, как мы с вами в тот раз говорили, может выбрать какой-то непродуктивный путь, да, к решению этого вопроса. Каким-то образом он захочет его заморозить, так сказать, да, вот для себя, что вот, ну пускай оно так будет хотя бы, вот как-то, по-моему, но чтобы ничто новое, ничто промыслительное, высшее, неожиданное не входило в мою жизнь. Вот. И он таким образом живет как-то, так сказать, в полсилы, ну и погибает, можно сказать. Ну, Настасья Филипповна, она как бы типичная истерическая женщина, так сказать, да, но не в плане, вот знаете, бытовых разговоров, а вот именно как бы у нее поведение-то, собственно, она потеряла себя или не нашла, вот как правильно сказать. Она себя не нашла, и не дали себе себя еще найти, и она не сочла возможным, что это когда-то найдется. Если бы в ней была вот это вот начало, ее я, ее, ну, какое-то самоуважение, она бы Мышкину могла что-то сказать. Она бы могла сказать это «да». Но проблема-то истерии в том, как раз в том, что человек не нашел этого собственного «я», не нашел вот этой персоны. И он всеми своими силами пытается каким-то образом, с одной стороны, вроде как найти, но чтобы найти, нужно вступить в диалог. А диалога-то с другим лицом этот человек и боится. И он и некие роли играет, и устанавливает границы, убегает от других, может впадать в манипулятивные какие-то действия, а может провоцировать другого человека на что-то. Но в любом случае эти все действия не ведут к тому, чтобы человек нашел себя, да, нашел свое вот это «я». Поэтому, к сожалению, Настасья Филипповна, если мы что переводим на язык психологии такой, да, экзистенциальной психологии, то вот мы можем сказать, что она, к сожалению, не нашла своего «я», не смогла дать ответ какой-либо. То есть ответ ее был, опять-таки, по инерции. Это было ее самоедство, продолженное с помощью Рогожина, вот скажем так, я бы сказала, который, в конце концов, ее все-таки и убил. Да?
Тогда встает, мне кажется, такой вопрос. А что может нам в жизни помогать? Все равно в жизни каждого человека бывают разные случаи, истории, когда нужно какой-то определенный выбор сделать. Да? Что может нам помочь, чтобы мы, совершая выбор, пошли все-таки по пути продуктивному, по пути созидания, творчества, а не по пути разрушения.
Это как бы не специальная подготовка к выбору, да? Потому что это должна быть просто такая жизнь, которая вдруг она оказывается способной к выбору, да? Вот как, например, мы вспоминали Петра Андреевича Гринёва, да? Он не то что прямо готовился к тому, чтобы взять и освободить Марию. Нет, он просто был, оказался готов вот в этот момент, что если комендант Оренбурга не хочет посылать роту солдат и с казаками освободить крепость, то тогда он, ну, готов какими-то путями действуя, но все-таки один даже попытаться что-то сделать. Что делать нужно для этого, да?
Ну да, я попытаюсь пояснить, потому что иногда, когда разговариваешь с человеком, и когда мы начинаем разбирать, что вот можно вот так, можно вот так, можно вот так, нередко сейчас приходится слышать такое, а что, так можно, что ли, было? Вот, ну, какой-то другой вариант. То есть я имею в виду, что, может быть, в силу того, что у нас в целом, ну, скажем так, в средствах массовой информации, фильмы, кино, не так много можно встретить как раз вариантов, где показывают, ну, какой-то вот созидательный путь такой, по сравнению с тем, что было, например, в советское время. Поэтому, может быть, человек иногда даже не задумывается. И вот хотелось бы как раз, чтобы мы с вами немножко об этом поговорили. Может быть, это кому-то может помочь. Ну, по-другому немножко посмотреть на ту ситуацию, на те события, которые в его жизни происходят.
Давайте вот как бы как можно больше здесь охватим, да, то, что мы можем сказать. Ну, например, вот часто многие из наших слушателей, и вот вы это сейчас упоминаете, может быть, живут какой-то половинчатой жизнью, что ли, да, они не берут в расчет, что можно жить полнее, да, и они те, Богом данные даже, некие радости, они их минуют. Они считают их ненужными, да даже просто радость от еды, да, к примеру. Вот я начну с этого, да. Радость от общения. Ведь многие считают, что общение – это некоторая нагрузка, которая вот-вот опять еще придется общаться с этим. А если это воспринять как радость, как роскошь, как говорил Экзюпери, да, общение, творчество. Как оно многих пугает, вот, ой, там нужно что-то рисовать, сочинять, обдумывать, что-то сказать, мнение даже о чем-то. Уже для человека это какая-то прямо вызов какой-то, прямо опасность какая-то нависает, как будто бы, ну а почему же? Ты же человек, ты живешь, и тебе вручено творчество. Как же им не воспользоваться этим даром? Или спеть что-то, или, ну, сколько всего разного, неожиданного подчас выпадает в нашей жизни. Поэтому я бы сказал, что первое, что нужно сделать, это просто некоторая спонтанность, чтобы была в жизни человека, чтобы он начал жить. Вот эта вот естественность, спонтанность. Потому что жизнь наша во множестве, она неестественная какая-то, она однобокая какая-то. Вот. То есть начать пробовать жить, не чуждаться, как ребенок, не чуждаться какого-то нового интереса, каких-то, ну, опытов, которые пришли. Ребенок же всему учится, и все ему интересно. Ну, во-вторых, человек, обладающий духовным опытом, он может прибегнуть к такому, как бы, состоянию, как духовное собирание, да, внутренняя собранность, приобретение. У кого-то этому способствует, там, я не знаю, паломничество, кому-то способствуют духовные беседы, чтение духовное, кому-то способствует этому молитва. Каждый ведь по-своему немножко устроен, да. Ведь чтение – это тоже общение своего рода со святым человеком, например, автором, да, какой-то книги. Получается, что вот это возможно. И желательно, чтобы через что-то такое человек пришел к какому-то развлечению, что вот это вот мои мнения, а вот это вот жизнь настоящая. Часто они друг от друга отстоят. Часто человек прикрыт какими-то иллюзиями, скажем так. Вот избавление от иллюзий – это как раз, ну, например, для кого-то будет разоблачение иллюзий, что «а у меня ребенок-то уже вырос». Очень многие иллюзии, вот такие очень серьезные вообще-то, они могут оказаться разоблаченными. Вот об этом ведь пишут экзистенциалисты, да, вот у них понятие пограничной ситуации. Она как раз срывает покровы вот этих иллюзий. Кажется, что так, а на деле-то оно не так. И поэтому желательно, чтобы произошло вот такое вытрезвление, давайте вот это так назовем, да, отрезвление какое-то человека, что вот он думал так и про себя, как, сколько у нас иллюзий-то, про себя-то огромное ведь количество иллюзий, вот что мы люди вот такие и такие, а на деле как бы действия наши, они подчас показывают нечто противоположное. Что мы умеем там и прощать, там умеем и милосердствовать, но, к сожалению, нет. То есть нужно отделить одно от другого, потому что покуда мы заблуждаемся, мы и не лечим это. Ну и еще один момент, но он, наверное, наиболее сложен, это какое-то вот узрение воли Божией, узрение промысла Божия. Что все-таки, как бы сказать, я должен сделать, я собираюсь сделать, но без понятия о моей призванности это будет решение ограниченное. Я должен понимать, что от меня требует Господь тоже. И не просто как бы это должно быть такое, знаете, ну что, вот все указывает на это, вот так и сделаю. Но это должно быть какое-то вот согласие внутри, активное какое-то решение, а не просто вот какое-то гадание, так сказать, на священном, так сказать, материале, да? Вот мне кажется, что вот так должно быть, что человек внутренне себе говорит, да, да, я это люблю, я к этому иду, я, это мое, подлинно мое. И вот он как бы и понимает, что да, и это ведет его все-таки к относительному спасению, скажем так. Ну, вот какие-то такие общие рассуждения, может быть. Ну и, конечно, человек должен быть вот в таком вот состоянии выбрать, потому что многие ведь просто не в состоянии даже выбрать, у них нет такого состояния выбирать. Мы не находимся в таком состоянии очень часто, и многие просто отучаются, что а надо что-то выбирать. Ну, просто, ну, вот так вот оно сложилось. Быть в состоянии выбирать, как-то рассудить, сделать и защищать это, свой выбор, отстаивать. Это, ну, вот нужно в себе вырабатывать такие вот вещи. Давайте какого-нибудь отыщем героя, который вот не выбирает. А что значит не выбирает? Мы можем здесь, например, взять какого-то фанатика, да? Фанатично преследующего какую-то идею, не выбирающего как раз ее уже, и привыкшего к ней, и как бы она ему этим и удобна. И я бы вот здесь остановился на фигуре Петра Верховенского, да, еще одного героя, романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы», который образует некую диаду с, значит, Ставрогиным, да, да, Николаем Ставрогиным. И что Верховенский-то? Ну, он, как бы сказать, наверное, тоже человек, который не нашел себя. Вот мы рассуждали о Настасье Филипповне, да, а вот мы с моей точки зрения... Петр Верховенский не нашел сам себя еще в большей степени. Он, понимаете, вот как современный человек подпадает под какую-то массовую культуру, как становится кем-то там, как будто бы, ну, последователем какой-то традиции, моды, я не знаю, субкультуры, и считает, что вот он уже нечто, как бы некий лейбл на нем уже отобразился. Точно так же и Петр Верховенский, он считает себя революционером, но что его вот эти планы, каковы они? Его планы просто разжечь огонь, пожар революции, и все, а дальше он не знает, что и делать-то. И он представляет Николая Ставрогина как некого Иван-Царевича, который будет прекрасно властвовать, всех очаровывать собою, и скажет в конечном счете, что делать-то. Но какую бурную при этом деятельность осуществляет этот Петр Верховенский, да? Как он соучаствует во многих и многих злодеяниях этого романа, это же удивительно, да? Как он побуждает эту пятерку действовать активно, и людей, которые вчера были, ну, нормальными, наверное, людьми, они становятся, да, они становятся просто преступниками. Поэтому, вообще говоря, вот такое состояние пустоты, оно очень опасно. И в примере Петра Верховенского мы это с вами видим. А что за этим стоит? Ну, за этим опять стоит поиск самого себя, но неправильно предпринятый. Вот он не хочет ни с кем разговаривать. И тот же Николай Ставрогин и спорит с ним, что он говорит, да что тебе эта революция-то? Ну, и как он обижается на него, на эти слова Николая Ставрогина, что тебе эта революция? Как он обижается? Он прямо останавливается даже. Начинает унижаться, умолять, что да как же? А потому что для него это вот, ну, как бы его, ну, хоть малое, но утешение. Хоть малое, но утешение. И это опять свойственно для истерического человека, да, который стремится хоть какую-то создать видимость жизни, но жизни-то самой не чувствует. Да, жизни самой не чувствует. Поэтому, конечно же, мы должны даже сказать, наверное, так, что это опасное состояние, когда человек не живет глубокой жизнью, потому что на месте этой глубокой жизни поселится что-то другое.
Угу. Это как в Евангелии, да, такие слова, что когда
дом выметен,
да, угу. И потом приходит, убран. Он возвращается и уже берет с собой семь злейших еще, да?
Ну, может быть, это, да, сюда угу. относится.
Ну, как некая метафора такая.
Ну, да.
Угу. Понятно. Ну, очень интересный разговор, но наша передача уже подходит к концу. Отец Владислав, в конце, что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы с вами обсуждаем? Причем я только сейчас сообразила, что у нас передача будет выходить как раз накануне праздника Преображения Господня.
Ну что, желаем нашим слушателям, что если они ощущают какую-то пустоту, одиночество, какую-то неудовлетворенность, какое-то томление внутреннее, желаем им, чтобы они начали что-то предпринимать для того, чтобы это, ну и причем плодотворное, да?
Угу, да. Ну, то есть то, что ведет к созиданию, да,
получается? Да, конечно, конечно.
Угу. Да, хорошо, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.